обогащение урана и предоставить полную информацию о своих ядерных объектах. Вы слушали последние новости.
С новостями дня вас познакомила Анна Бокина. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Верховном суде будет оспорен указ президента об отставке Лужкова. Из «Единой России» со скандалом исключена депутат Госдумы Наталья Ермолова. Опрос Левада-центра подтвердил, что большинство россиян поддерживает защитников Химкинского леса. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». В Верховный суд России подан иск с требованием признать незаконным указ президента об отрешении от должности мэра Москвы Юрия Лужкова. Как сообщает газета «Коммерсант», заявление подано от имени москвича Анатолия Лемешева. Он считает, что если президент отрешает главу региона от должности в связи с утратой доверия, то он обязан расшифровать, какие обязанности губернатор исполнял не так. Эксперт в области российского законодательства Леонид Кириченко уверен, нет никаких шансов, что Верховный суд отменит решение президента. Утрата доверия – это формулировка, в связи с которой был отрешен от власти мэр Москвы Юрий Лужков. Насколько она самодостаточна и не требует никаких дополнительных пояснений, объяснений, первопричин? Насколько эта отставка, ее законодательное оформление вообще соответствует нормам российского права?
Если ответить коротко, то соответствует. А если посмотреть чуть глубже, повнимательнее, то следует сказать следующее, что и Муссолини, и генерал Франко любили повторять чеканную фразу, пришедшую из Древнего Рима. Друзьям все, а врагам закон. Так вот, в законе написано, что действительно можно отрешить от должности любого главу субъекта федерации, просто в связи с утратой доверия, без объяснения каких-либо причин. Потому что дальше идет запятая за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Это уже отдельный пункт. Это уже при полном исполнении своих обязанностей, блестящего исполнения, можно в связи с утратой доверия отрешить от должности. То есть сейчас по закону в полном соответствии можно отрешить от должности всех глав субъекта федерации. И это будет совершенно законно. И никаких объяснений не требует закон. Вот такие законы у нас приняты. Привет Древнему Риму. Дело в том, что у нас такая сложная мешанина. В этом законе перечислены конкретные пункты. Смерть, переезд на постоянное место жительства за границу, признание судом недееспособным и так далее. То есть конкретные пункты. И есть среди всех этих понятных обстоятельств, есть непонятные обстоятельства, утрата доверия. С плохой ноги сегодня встал президент, понимаете, ему все не нравится. Вот все 83 главы субъектов федерации, все пошли в отставку. Это норма закона. А страшно подумать, что в будущем, если какой-либо президент утратит доверие к своему народу.
Говорил Леонид Кириченко. Из «Единой России» сегодня была исключена депутат Государственной Думы Наталья Ермакова. Кемеровское отделение партии уличило ее в использовании поддельного диплома о высшем образовании. По словам местных единороссов, Ермакова никакой не инженер-экономист. Она не училась в Новосибирской академии водного транспорта, а с помощью фальшивого диплома еще и защитила кандидатскую диссертацию. Кроме того, сообщается, что правоохранительные органы проверяют причастность Ермаковой еще к ряду сомнительных дел. Накануне из «Единой России» был исключен вице-мэр Самары Александр Шатохин. Его обвинили в дискредитации «Единой России». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Лидер Самарского регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко считает, что исключение Александра Шатохина из рядов «Единой России» – месть однопартийцев за критику, прозвучавшую 25 сентября на митинге «За честные выборы».
Партия не приучена к критике, то есть это партия исполнительской дисциплины в этом отношении. Если у кого-то там с основной струей что-то не совпадает, то у этого человека возникают проблемы. Такие проблемы возникли у Лужкова в Москве, Шатохин в Самаре. Я думаю, что это не прямая месть, скорее всего, просто еще и оценка позиций, которые господин Шатохин занял в этой избирательной кампании в целом. Позиция эта противоречит политической линии «Единой России», противоречит той тактике избирательной кампании, которую выбрала в избирательной кампании «Единой России». Шатохин выступил против этого, видимо, поэтому произошла чистка рядов. Вполне вероятно, что единороссы посчитали, что он таким образом наносит политический ущерб партии. Думаю, что политический ущерб сами себе нанесли в первую очередь руководящие органы ядра.
Секретарь регионального политсовета «Единой России» Игорь Носков рассказал «Радио Свобода», что основанием для исключения из рядов лидеров партии первого вице-мэра Самары Александра Шатохина послужили его действия, дискредитирующие «Единую Россию», в частности, выступление 25 сентября на общегородском митинге протеста «Ядро в ведро». Шатохин выступает с публичными заявлениями, противоречащими решениям партии, подрывая авторитет ее членов. Он дистанцировался от участия в избирательной кампании и даже ведет ее фактически против партии, вопреки решению конференции о поддержке наших кандидатов, рассказал Игорь Носков. С какой же критикой выступил на митинге протеста в Самаре 25 сентября Александр Шатохин, что его исключили из рядов «Единой России»? Вот фрагмент выступления вице-мэра Самары.
Правительство Самарской области отобрало землю. Мы единственный регион в Российской Федерации, где творится это безобразие. Везде, как грибы, растущие пивнушки. Самострой, за который отвечают московские министры, назначенные в Самару. Это Минстрой, господин Донской. Это Минимущество, господин Мальцев. Пока шел партийный праймериз и господин Азаров со всем департаментом лесного хозяйства и Министерством природы неуспешно на нем выступал, за этот период, только за полтора месяца, сгорело более 500 гектаров леса, вырублено более 500 гектар лесного фонда. Гибнет заповедник «Самарская Лука». Разрабатываются шахты в этом заповеднике, в Ширяево, в уникальном месте. Разбегаются птицы и звери, которые занесены в Красную книгу. И, наверное, Самарская область и город Самара будет тоже занесен в книгу Гиннесса. 137 снятых кандидатов в депутаты только в городе Самаре. И я сегодня призываю: нет тоталитарному режиму, нет функционерам правительства Самарской области, нет функционерам Самарского отделения регионального «Единой России».
Александр Шатохин заявил, что не согласен с решением регионального политсовета и намерен обжаловать свое исключение из «Единой России» сразу, как только ему выдадут решение президиума. Исключение Александра Шатохина из рядов «Единой России» негативно скажется на имидже партии власти, считает правозащитница Людмила Кузьмина.
Для меня это не удивительно, если человек заговорил, тем более с критикой в адрес партии, в которой он состоит, эта партия и его исключила, потому что этой партии нужны члены партии, которые критикуют партию. Ей нужны послушные члены партии, которые стоят в очереди за раздачей слонов и безмолвное население. Мне кажется, что на политическую ситуацию в области может повлиять только либо смена губернатора, скорее всего, даже и это не настолько повлияет, сколько смена курса самой стране. С имиджем партии власти все понятно и так. Это вот внутрипартийные разборки у нас так и КПСС делала в последние свои времена. Она там исключала из партии всех, кто говорил чего-то против, всех, кто указывал на то состояние, в котором находится страна и партия. На имидж партии повлияет какое-то сотня людей, думающих, может подумать о партии то, чего и должна была подумать с самого начала.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В результате железнодорожной катастрофы в Индонезии в провинции Центральная Ява погибли более 30 человек, десятки получили ранения. На юго-востоке Норвегии, недалеко от шведской границы, сошел с рельсов пассажирский поезд. Пострадали около 40 человек. В столице Дагестана Махачкале во время спецоперации были ранены двое случайных прохожих. В результате другой операции убит боевик. Украинская оппозиция подвергла резкой критике решение Конституционного суда страны, который признал утратившими силу поправки к Конституции 2004 года, которые ограничивали полномочия президента. На северо-западе Пакистана в результате ракетных ударов убиты не менее 3 человек. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. В Боснии и Герцеговине завершилась избирательная кампания в преддверии назначенных на воскресенье всеобщих выборов. Сегодня после выпуска новостей в 17:00 гостем программы с христианской точки зрения будет псковский священник Павел Адельгейм. Он сидел за веру при Брежневе, конфликтовал с архиереем при Путине, но не озлобился, а продолжает свидетельствовать о Христе и Церкви. Как совмещается в нем знание о реальной церковности, реальной жизни с верой в церковь как идеал существования? Ведет передачу сегодня Яков Кротов. В эти дни в Мурманске проходит второй арктический международный экономический форум «Арктика 21 века. Стратегия освоения». По словам организаторов, здесь собрались более 800 участников из разных стран. Однако общественным экологическим организациям Мурманской области было отказано в выступлении на пленарном заседании. Экологи утверждают, что власти и бизнес игнорируют мнение общественности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
На площадке второго арктического международного экономического форума обсуждаются две главные темы. Это выработка стратегии освоения Арктики и вопросы освоения Штокмана, одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире. Подробнее пресс-секретарь форума Дмитрий Комендантов.
Штокман позволит стать ресурсом для развития Мурманской области, для внедрения новейших технологий как в геологоразведке и извлечении недр, так и в различных отраслях экономики области. И на данный момент Мурманская область оказывается на передовой внедрения всех новейших технологий с точки зрения добычи углеводородов из недр на арктическом шельфе. Кроме того, вчера было подписано еще 12 соглашений между Мурманской областью и различными компаниями. Я бы выделил два из них. Это соглашение с норвежской компанией Statoil и французской компанией Total о расширении деятельности этих компаний на территории Мурманской области, участие в социально-экономической сфере жизни области.
То, что вопросы, связанные с Арктикой, обсуждает международное сообщество, директор по программам Greenpeace России Иван Блоков приветствует. Однако сама тема Мурманского форума «Стратегия освоения Арктики» вызывает много вопросов, говорит Иван Блоков.
Арктику, в принципе, осваивать нельзя. Просто потому, что это один из двух крупных оставшихся нетронутых участков земной поверхности. И существующие технологии ни в каком варианте не могут обеспечить безопасность при проведении работ с токсичными веществами, с углеродами, с углеводородами. То есть любая добыча нефти на Арктике чревата катастрофами. И эти катастрофы приведут действительно к катастрофическим последствиям. Мы не можем детально предсказать, что произойдет. Но совершенно очевидно, что это может быть вплоть до полного таяния шапки льда или грандиозного загрязнения и гибели существенной части рыбы и донного бентоса. То, что обсуждалось там, обсуждались вопросы о том, как создать законодательную основу, как обеспечить физическую чистоту. Это те вещи, которые, ну вот глядя на лесные пожары недавние, показали, что какие бы законы ни создавались, без практических мер никакие законы работать не будут. А вот с практическими мерами у нас в Арктике проблемы. Даже система наблюдений, которая там существует, настолько мала, что мы не можем в целом говорить о том, что есть даже на российской части Арктики.
По мнению директора по программам Greenpeace России Ивана Блокова, арктический форум не приведет к позитивным результатам в области сохранения окружающей среды. И вопреки ожиданиям организаторов, на нем не будут разработаны серьезные предложения по экономическому развитию региона.
Как множество других форумов, он пройдет в холостую. Так же, как прошел в холостую Байкальский экономический форум, на котором вопрос Байкальского комбината вообще не поднимался. Хотя Байкальский серьезно-мажный комбинат – крайне важный элемент. Точно так же здесь не поднимались вопросы, связанные с потенциальными крупными разливами нефти из тех объектов, которые уже сейчас появляются в Арктике. Например, танкеров. Этот вопрос не решен, и что делать, если нефть выльется из танкера, не знает никто. Никакими законами это не решить, как показал Мексиканский залив. При самых продвинутых и отличных законах США авария произошла, и она принесла катастрофические результаты, которые еще будут наблюдаться многие десятилетия.
Общественным экологическим организациям Мурманской области, которые хотели выступить на пленарном заседании, было отказано в участии в форуме. По сообщению пресс-службы Всемирного фонда дикой природы России, в частности, выступление было отказано Баренцево-морскому отделению Всемирного фонда дикой природы, организациям Белона-Мурманск, природа и молодежь, Кольскому экологическому центру и Кольскому центру охраны дикой природы. Будущее Арктики должны решать люди, живущие в арктических регионах, цитирует пресс-служба Всемирного фонда дикой природы России руководителя Баренцево-морского отделения Олега Суткайтиса. Вот как этот конфликт с экологами объясняет пресс-секретарь форума Дмитрий Комендантов.
Нам очень грустно осознавать, что ситуация, которая сложилась с экологическими организациями, воспринимается ими именно так. Тема пленарного заседания носила скорее экономический характер. К сожалению, никаких других других вариантов выступления предложено не было со стороны экологов. А с другой стороны, экологические организации участвуют в работе форума. У мурманского представителя норвежской организации Белона есть стенд на выставке Севте, где она рассказывает о новейших технологиях, снижающих риск загрязнения окружающей среды при добыче нефти и газа на шельфе. Представители экологических организаций аккредитованы на форуме в качестве представителей СМИ и тоже могут участвовать в дискуссиях, в конференциях, общаться с участниками конференции. Оргкомитет форума предложил экологическим организациям обсудить следующий год возможные форматы участия экологических организаций на форуме. Я считаю, что вот эта проблема, она скорее надуманная, и надо чаще встречаться и больше разговаривать.
Дмитрий Комендантов не отрицает, что обсуждение экологических проблем на Арктическом форуме стоит не на последнем месте. Тем более, уверен Иван Блоков, общественникам должны были дать возможность высказать свою точку зрения.
Когда обсуждались экологические вопросы, представители реально тех людей, которые занимаются экологией, приглашены не были. На этом заседании выступал Александр Соловьянов, бывший заместитель министра природных ресурсов, который в бытность своего замминистра не отличался сильной поддержкой вопросов экологической безопасности, а сейчас он представляет промышленников. И мне всегда странно слышать о том, что промышленники обсуждают вопросы экологической безопасности. Было бы логично, чтобы это обсуждали чиновники, государственные служащие, общественные организации, ученые. И только в самую последнюю очередь можно прислушаться к голосу промышленников, просто потому что их задачей является не охрана природы все-таки, а ее использование. Это просто демонстрация тенденции того, что на этом форуме вопросы экологии не обсуждаются.
Дмитрий Комендантов в интервью «Радио Свобода» сказал, что никаких акций протеста «зеленые» не проводили. Однако, как сообщает издание «Аргументы и факты. Северо-Запад», накануне форума акция экологов «Мурманск» все-таки прошла. Ее участники в белых костюмах с грязными пятнами выступили против промышленного освоения Арктики. Они раздавали прохожим листовки, в которых призывали участников Международного арктического экономического форума не допустить добычу нефти и газа в пределах Арктики. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Политические последствия отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. Россия присоединилась к санкциям в отношении Ирана. Изменение политического ландшафта в Европе. Новый автомобильный техрегламент как средство регулирования рынка. Эти темы привлекли внимание российских еженедельников, обзор которых подготовил Алексей Кузнецов.
Указ Дмитрия Медведева об отрешении мэра Москвы Юрия Лужкова многие эксперты назвали первым самостоятельным решением президента. Журнал «Коммерсант власти» в номере 4 октября предполагает, что оно может оказаться и последним. Некоторые оппозиционно настроенные политики уже поспешили заявить, что после указа об отрешении мэра Москвы, как они надеются, вскоре могут последовать и другие, вплоть до освобождения Михаила Ходорковского. А значит, и уже, казалось бы, неизбежное возвращение Владимира Путина на пост главы государства в 2012 году вовсе не предрешено. Ведь если его преемник решил утопить непотопляемого Лужкова, почему бы ему после этого не попытаться сменить и несменяемого Путина? Но в этом случае все зависит от того, какую позицию в конфликте занимал премьер Путин. Очень многие детали указывают на то, что он намерения президента по поводу Лужкова как минимум одобрил, а то и был реальным инициатором отставки мэра. Но теперь Путин просто обязан придумать что-нибудь такое, что остудило бы президентский пыл Дмитрия Медведева и его команды. А заодно и показало стране, кто ее настоящий, ну и будущий, конечно, хозяин, прогнозирует журнал «Коммерсант власти».
Журнал «Русский репортер» напоминает, что Россия присоединилась к международным санкциям в отношении Ирана. Подписав соответствующий указ, президент заблокировал поставку туда ракетных комплексов С-300 и явно не улучшил отношения с Махмудом Ахмадинежадом, который недавно назвал Медведева «выразителем идей врагов Ирана». Еще в 2008 году Россия выступала против введения санкций ООН по отношению к Ирану, но при президенте Медведеве изменила позицию. Причиной стало фактическое игнорирование Ираном роли России как посредника в переговорах по иранской ядерной программе. Тегеран последовательно отвергал все переговорные инициативы мирового сообщества, и имидж России как успешного посредника стремительно портился. Теперь точка в этом вопросе поставлена, и, по мнению экспертов, Россия будет ожидать ответных любезностей со стороны своих иностранных партнеров, прежде всего США и Израиля. Например, от Тель-Авива Москва надеется получить некоторые военные технологии, уверен журнал «Русский репортер».
Ультраправые партии еще никогда не были столь популярны в Европе, полагает журнал «Русский Ньюсуик». Традиционным партиям и политикам из Брюсселя нечего им противопоставить. Журнал уже несколько раз писал об исламофобии и росте популярности праворадикальных партий в разных странах Европы. Пора обобщить тему и сделать вывод. В Европе происходит самое значительное изменение политического ландшафта с распада Варшавского договора. Интегрировать иммигрантов без проблем не получается ни в одной стране. Панические настроения растут, увеличивается поиск национальной идентичности. Традиционные партии и тем более надстройки ЕС к этим вызовам оказались не готовы. Зато все более популярны праворадикальные партии, еще недавно считавшиеся маргинальными. Они смогли за последний год занять места в парламентах многих стран ЕС. Последний пример – Швеция. Новые нации отличаются от своих предшественников. Они, как правило, ничего не имеют против евреев и равнодушны к теме гомосексуализма. Выступая в первую очередь против мигрантов из мусульманских стран, они уверены, что защищают либеральные и демократические ценности Европы, утверждает журнал «Русский Ньюсвик».
Автомобильный техрегламент, вступивший в силу 23 сентября, наделал много шума из ничего, считает журнал «Коммерсант Деньги» в номере от 4 октября. Увеличение штрафа за излишнюю тонировку стекол ситуацию не изменит. Запрет на так называемые «кенгурятники» вообще выглядит фиктивными. Получается, новый техрегламент не стал прорывным документом в безопасности колесных транспортных средств, несмотря на то, что целый год будоражил умы автомобилистов. Но основная, по мнению журнала, статья нового техрегламента звучит так. Изготовитель, не являющийся резидентом Российской Федерации, должен иметь единственного представителя в Российской Федерации. Это означает, что регламент заставляет иностранного производителя выбрать одного официального импортера. Он фактически становится монополистом, а мелкий и неофициальные поставщики теперь вне закона. Это наверняка приведет к росту цен на машины и запчасти. Официальный дилер будет один, остальные имеют право работать только под ним, получать его разрешение, соблюдать назначенные цены. Непонятно, почему это прописано в техрегламенте. Никакого отношения к безопасности эта статья не имеет. Зато в документе прослеживается что-то вроде регулирования рынка, полагает журнал «Коммерсант Деньги».
Обзор российских еженедельников подготовили Светлана Павлова и Алексей Кузнецов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе. Кадровые проблемы администрации Обамы. Германия отмечает 20-летие объединения страны. Защитников Химкинского леса поддерживает большинство опрошенных Левада-центром. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня с 7 до 9 вечера в эфире «Радио Свобода» итоги недели с Дмитрием Волчиком. И главная тема – это отставка мэра Москвы Юрия Лужкова. В Москве 15 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В результате железнодорожной катастрофы в Индонезии в провинции Центральная Ява погибли, по последним данным, более 30 человек, десятки ранены. Трагедия произошла сегодня незадолго до рассвета. Стоящий на платформе состав врезался поезд, следовавший из столицы страны Джакарты в город Сурабая. Наиболее вероятной причиной столкновения называют сбой в системе контроля за движением. На юго-востоке Норвегии, недалеко от шведской границы, сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате пострадали около 40 человек, двое из которых получили серьезные травмы. Всего в поезде, следовавшем из Осло в Стокгольм, находились примерно 300 пассажиров. В столице Дагестана, Махачкале, во время контртеррористической операции были ранены двое случайных прохожих. Они доставлены в больницу, их жизни, по словам врачей, ничто не угрожает. В результате другой спецоперации в Махачкале убит один боевик. Евросоюз выделит Грузии 30 миллионов евро на поддержку государственных институтов, осуществляющих реформы. Соответствующий документ подписали в субботу в Тбилиси госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгий Барамидзе и глава миссии ЕС в Грузии Пер Эклунд. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. Наибольшие шансы на победу, по данным последних опросов, у оппозиционной партии «Центр Согласия» и блока «Единства», входящего в правящую коалицию. Украинская оппозиция подвергла резкой критике решение Конституционного суда страны, который признал утратившими силу поправки Конституции 2004 года, ограничивавшие полномочия президента. На северо-западе Пакистана в результате ракетных ударов убиты, по последним данным, не менее 12 предполагаемых экстремистов. Посол Пакистана в США заявил, что его страна намерена заново открыть границы для поставок международным силам в Афганистане через пакистанскую территорию после того, как будут решены проблемы с безопасностью. Президент Сирии Башар Асад проводит сегодня в Тегеране переговоры с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В пятницу президент Обама объявил о самой значительной за два неполные года президентства перестановке. Пост главы президентской администрации покинул Рим Эммануэл, самый, как считается, влиятельный после самого президента политик. На его место назначен другой ближайший советник президента Обамы Питер Раус. Что стоит за переменой ключевых кадров в Белом доме, рассказывает Юрий Жигалкин.
Судя по превалирующему мнению, уход Рама Эммануэла со второго в неформальной государственной иерархии поста был результатом его собственного решения. С одной стороны, у него появилась крайне редкая возможность претендовать на пост мэра родного Чикаго. С другой, почти два года функционирования в роли главного узла жесткой политической машины Белого дома засчитывается, как считают многие, за 4 года. Человек вымотан. Тем более, что именно на Эммануэла выпала задача обеспечить принятие Конгрессом эпохальных, но при этом отвергаемых многими американцами пакетов экономического стимулирования, выкупа автопромышленности и финансовых институтов и реформы системы медицинского страхования. Его талант политического оперативника, соглашаются многие, помог Белому дому добиться одобрения этих документов. Президент Обама опирался на политическое чутье своего первого помощника и советника в определении своих собственных политических приоритетов. Что знаменует собой уход крайне влиятельного главы президентской администрации? Вот что думает американский политолог Джон Сэмплс, сотрудник Вашингтонского института Катона. Прежде всего, на мой взгляд, это указание на то, что в ближайшие 2 года мы едва ли увидим со стороны Белого дома новые значительные политические инициативы. Сильная сторона Эммануэла заключалась в том, что он был способен заставить крутиться главный маховик политической машины. Он обеспечивал сотрудничество Белого дома и Конгресса. Ради того, чтобы достичь компромисса, он убеждал президента поступиться идеологическими убеждениями и тем навлек на себя негодование левого крыла демократической партии. Но при этом его откровенно либеральные взгляды раздражали и правых. Интересно, например, что он был против одобрения реформы медицинского страхования любой ценой, простым большинством в Конгрессе, хотя и организовал процесс принятия документа Конгрессом. Его инстинкт был верным. Этот биль настроил многих американцев против демократов, что, скорее всего, обернется большой победой республиканцев на выборах в Конгресс и отнимет у президента возможности для проведения через Конгресс новых инициатив, новых законов. Как такой исход, по-вашему, может отразиться на стратегии Барака Обамы, который, как известно, обещал избирателям воплотить масштабную программу перемен? Одна возможность для президента последовать примеру Билла Клинтона, перейти на центристскую позицию в поиске компромиссов с республиканцами с тем, чтобы к президентским выборам 2012 года Барак Обама мог предъявить избирателям список выполненных обещаний. Но это будет нелегко сделать. Другой вариант – начать заранее, сейчас, двухлетнюю предвыборную кампанию, атакуя республиканцев по всем фронтам. Я не знаю, что Барак Обама выберет, но большинство моих коллег сомневаются в его способности сдвинуться к центру. Он слишком для этого идеал. Это был сотрудник Вашингтонского института Катона Джон Сэмплс. Уход Рама Эммануэла – самая значительная кадровая перестановка в кабинете президента Обамы, но в последние недели свои посты в администрации покинули 3 крайне влиятельных фигуры в формировании экономической политики президента. Что означает их уход на фоне неулучшающейся экономической ситуации? Вот мнение экономиста, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Произошел полный развал экономической команды, как по причинам несогласия по главным вопросам экономической политики, так и по личным причинам не сработались. Но самое главное – это именно разногласия. Питер Орцак, который ушел первым, он был начальник бюджета, это очень важная фигура, он ушел в июне 2010 года, он категорически не соглашался с председателем экономического совета Ларри Саммерсом по вопросам выхода экономики из кризиса. Питер Уолкер считал, что надо сокращать расходы, что нельзя увеличивать государственный долг. Другие участники экономической команды считали, что сейчас надо увеличивать расходы, чтобы понизить безработицу. По принципиальным причинам они разошлись. Ларри Саммерс, очень влиятельная фигура, председатель Национального экономического совета, ушел, потому что он не сработался со своим бывшим заместителем, а ныне фактически старшим по должности, Тимоси Гейтнером, который является министерством финансов. Самый главный вопрос, удержится ли министр финансов Тимоси Гейтнер, потому что уже многие в Сенате, в том числе и демократы, требуют его отставки, потому что считают его, что он не справился.
Как все это может отразиться на экономической политике Белого дома, как вы считаете?
Все-таки экономическая политика администрации зависит от идеологии президента. Президент является не только верховным, но главнокомандующим, но и верховным экономическим руководителем. Но президент связан с Конгрессом, потому что бюджет утверждает Конгресс по Конституции, а не президент. Президент зависит от Конгресса по крупным вопросам экономической политики. Поэтому сейчас самая большая проблема, что в условиях очень глубокого кризиса и, возможно, повторной рецессии, на ближайшие два месяца экономическая политика замерла.
Так американские эксперты комментируют крупные кадровые перестановки в кабинете Барака Обамы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
3 октября в Германии будут отмечать 20-летие объединения страны. Социологи, политики и журналисты пытаются оценить результаты объединения как для государства, так и для конкретных граждан, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Два главных вопроса формулируются ныне из фраз, произнесенных в дни объединения Вилли Брандтом и Гельмутом Колем. Брандт, узнав о падении стены, сказал тогда: «Теперь начинает срастаться то, что является целым». А Коль пообещал гражданам ГДР на их территории в недалеком будущем, цитата, «цветущие ландшафты». И вот сегодня, прямо или косвенно, многие спрашивают себя и других, срослось или не срослось, и где можно видеть те обещанные ландшафты. Премьер-министр земли Бранденбург, одной из самых успешных новых земель, выходец из ГДР Маттиас Плацек, сказал в эти дни:
«Мы обязаны думать о том, почему сегодня, спустя 20 лет после объединения, согласно разным опросам, от 45 до 70% восточных немцев говорят, что их ум и сердце еще не признали вокруг себя объединенную, единую Германию. С этими людьми нужен диалог, в котором они почувствовали бы уважение к их ситуации и позициям. Почему они разочарованы? Материальные причины здесь не играют большой роли, так как у очень многих материальное положение существенно улучшилось. Если объединяют две большие общественные группы, то по всем рекомендациям общественной психологии необходимо, чтобы меньшая группа видела свой вклад, внесенный в общее целое, вклад, принятый целым как ценность».
Плацек настаивает также на создании общественных рамок для примирения самих жителей бывшей ГДР с прошлым этой страны.
«Примирение, в конце концов, индивидуальный процесс. Я не могу дать распоряжение, чтобы люди примирились. Но мы должны создать условия, в которых люди, виновные в том или этом, смогли бы найти мужество говорить о своей вине и признать ее, а люди, которые стали жертвами режима, смогли бы найти в себе силы их выслушать. приведет ли это к примирению – открытый вопрос. Но в начале третьего десятилетия после мирной революции самое время и, безусловно, имеет смысл создать такой общественный климат.
Главный, можно сказать, продукт объединений, в каком-то смысле его символ – канцлер Ангела Меркель ясно сформулировала в эти дни свою оценку государства, в котором она выросла.
На мой взгляд, ГДР была государством несправедливости, которое подлыми методами оказывало давление на всех, кто там жил.
Но, согласно опросам, более половины граждан бывшей ГДР убеждены, что у коммунистического режима было больше хороших сторон, чем плохих. На этом и играет нынешняя левая партия, наследница правящей партии ГДР. Было очень характерно, что в момент выбора президента ФРГ, когда левая партия могла, присоединившись к социал-демократам и зеленым, выбрать президентом известного правозащитника ГДР пастора Гаука, бывшие коммунисты предпочли воздержаться от голосования, так как им поперек горла стояла деятельность Иоахима Гаука после объединения, когда он занял пост первого руководителя ведомства по архивам Штази ГДРовской госбезопасности. Этот анахронизм левых сам Иоахим Гаук совсем недавно прокомментировал так.
Германия уже один раз поняла, что отказ обсуждать свою вину и ответственность ведет в никуда. Западная Германия прошла через это, обсуждая и осуждая бывших нацистов в послевоенном политическом истеблишменте, осуждая саму неготовность назвать вину виной. Затем, через поколение, в конце 60-х, возник новый культурный переворот в общественном сознании со всеми перегибами того движения. Но с этого момента вопрос вины получил постоянное место в повестке дня нации. Потеряла ли себя вследствие этого наше общество? Нет, оно нашло себя заново. Оно может снова верить в себя, потому что способно вину назвать виной, а несправедливость несправедливостью. И с тех пор наше общество находится в процессе своего обновления на основе замечательной конституции и практической демократии. Что же с чем должно сближаться в нынешней ситуации? Конечно же, левые должны искать путь к центру, и для этого также необходима способность вину назвать виной, а несправедливость несправедливостью.
И Западная Германия могла бы найти в чем повиниться, в частности, в той демонстрации силы, с которой ВСС, как называют Германии западных немцев, сметали все ГДРовское, отправив многих людей старше 40 лет навечно на пособие по безработице. Не зря последний премьер-министр ГДР Лотар де Мезьер, первый некоммунист на этом посту, представляя в эти дни книгу своих воспоминаний, решился на презентации сказать по старой памяти, что Гельмут Коль вел с ним себя тогда, как с марионеткой. Ангела Меркель, представлявшая книгу де Мезьера, сочла необходимым на это ответить.
Без мужества, решительности и дальновидности Гельмута Коля 90-й год не стал бы реальностью объединения. Его заслуга в принятии тогда для нашей ныне единой страны непростых экономических решений и в создании доверия к происходившим процессам со стороны руководителей США и стран Европы, в убеждении их в смысле создания новой свободной объединенной Германии.
Опросы 20-летних немцев показывают, что Германия молодых уже давно нечто единое, и разделение на ОСИС и ВСИС для новых поколений не играет существенной роли. Но у многих их родителей стена продолжает жить в сознании, несмотря на очевидные перемены и успехи многих бывших восточных немцев, число разочарованных объединением все-таки велико, и вопреки мнению Матиаса Плацика, и материальный фактор играет здесь тоже немалую роль, однако на два главных вопроса немцы, как западные, так и восточные, отвечают в целом положительно. Восточные немцы гордятся своей мирной революцией и освобождением от коммунистического режима. 80% восточных немцев довольны преображением своих городов. Особенно гордятся они новым обликом Дрездена и видят во всем этом воплощение идей цветущих ландшафтов. 64% немцев считают, что срастание, хотя и не закончено, но неуклонно происходит. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Говорит «Радио Свобода», в Москве 15 часов 45 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В результате железнодорожной катастрофы в Индонезии в провинции Центральная Ява погибли более 30 человек, десятки ранены. На юго-востоке Норвегии, недалеко от шведской границы, сошел с рейсов пассажирский поезд. Пострадали около 40 человек. В столице Дагестана, Махачкале, во время спецоперации ранены двое случайных прохожих. В результате другой операции убит боевик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Левада-центр продолжает исследование общественного мнения по проблемам, возникающим в Подмосковье при проектировании дорог по лесным территориям. Соцопросы уже показали, что защитники Химкинского леса нашли поддержку общественности. На днях Левада-центр представил результаты опроса по ситуации в подмосковном Жуковском, где собираются строить дорогу через Цаговский лес. Оказалось, что жители Жуковского могут повторить успех защитников Химкинского леса. 90% опрошенных уверены, что проект дороги через Цаговский лес разработан в интересах мэра и бизнес-структур. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Истории Химкинского и Цаговского леса не очень похожи. В отличие от Химок, депутаты Жуковского городского совета поддерживают идею сохранения леса, в суде отстаивают его статус особо охраняемой природной территории. Но это единственное отличие. В Жуковском действует общегородской экологический форум. Как пишет газета «Жуковские вести», городские власти пытаются обвинить активистов форума в экстремизме. Не ослабевает давление административного ресурса на горожан, а тем временем полным ходом идет подготовка к строительству дороги через лес. В Жуковском внимательно изучают способы борьбы за Химкинский лес. Евгения Чирикова советует им не молчать, держаться вместе и готовиться к долгой борьбе.
Честно говоря, только практика покажет, потому что этот путь, он чем плох? Он же предполагает системные усилия на протяжении длительного времени. И вот это самое сложное, именно системно работать в ежедневном режиме годами. И вот пойдут или не пойдут, это может быть даже и не завтра будет понятно.
Социолог Левада-центр Денис Волков анализирует данные двух исследований.
И в Химках, и в Жуковском абсолютное большинство, больше 70%, говорят о том, что они хотели бы сохранить лес. Действительно, жители признают проблему движения, она есть и там, но это не значит, что дорогу нужно строить через лес. Часть жителей готовы поддержать дорогу в обход, либо еще какие-то проекты, но вот главное, чтобы был сохранен лес. Ситуация практически идентичная, но поскольку близко к Москве, проблемы движения одинаковые, но в одном случае выйти поддержать участников готовы 27% живущих в городе, это как в Химках, и 16% в городе Жуковском. Вот для нас было интересно, почему такая разница, при том, что проблемы одинаковые, готовность к действию разная. Чем больше жителей верят в успех мероприятия, тем больше выражают готовность вот что-то сделать для того, чтобы изменить ситуацию. В Химках проблему города поддержал ряд достаточно крупных, известных организаций. Greenpeace, Фонд защиты дикой природы и так далее. Они знают, как себя вести по отношению к власти, как себя вести со СМИ. Им гораздо легче привлечь такие профессиональные СМИ, чтобы при той относительной информационной блокаде, которую различные протестные движения сопровождают в России, и как-то ее прорвать. Такие известные люди, как Троицкий, Шевчук, Бона, который непосредственно общался с президентом Медведевым, они привлекли к проблеме Химкинского леса внимание широкой общественности. Жители города Жуковского, они лишены такой поддержки. Хотя мы видим, что желание получить адекватный ответ о происходящем, об общественном мнении возникло и там. Институты гражданского общества начинают работать вместе над проблемой, но ресурсы это настолько ограничены, что на два таких случая их не хватает. И что мне кажется еще важным, до сих пор мы видели относительно такой непонятную реакцию власти. То ли они не совсем понятно разделяются полномочия между первыми фигурами, то ли вот ситуация в Москве, когда сняли городоначальника, прибавляет неопределенность. Но власти, по крайней мере, не реагировали жестко. Вот в этой ситуации неопределенности различные общественные группы могут пробовать на прочность режим. Но тут важно, смогут ли они привлечь под свои знамена какие-то более широкие слои.
Общественное мнение по проблеме Химкинского леса Левада-центр изучал в нескольких исследованиях, как на городском уровне, так и на общероссийском, и первые итоги удивили Евгению Чирикову.
Я была просто поражена результатами, потому что даже сам представитель Левада-центра говорит, удивительное единодушие, потому что 76% – это очень много. Народ не такой глупый, просто далеко не дураки.
Умнеть гражданам помогают грубые и провокационные действия со стороны властей, считает Евгения Чирикова. Горького.
Они сами себе оказывают медвежью услугу, а работают, получается, на нас. Потому что когда там выходит бешеным тиражом газета «Химчанка», где зеленых называют это зелеными мухами, говорят, какие мы гады, да, вот, что мы лес отстаиваем. Но нормальный человек это правильно же прочитает.
Через неделю экологи снова проведут митинг в защиту Химкинского леса и левобережной Дубравы. В листовках текст. Это платная трасса. Пройдет в 80 метрах от густонаселенной высокоэтажной застройки по лесополосе, отделяющей горожан от полигона ТБО, от гигантской дымящей свалки под открытым небом. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
На конец сентября, начало октября пришло сразу несколько событий, связанных с проблемой поиска жизни и разума во Вселенной. Стараниями уфологов эта тема давно считалась среди ученых не слишком серьезной. Однако последние события, возможно, говорят об изменении этого отношения. Рассказывает научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев.
Сначала американские астрономы сообщили об обнаружении первой землеподобной планеты у другой звезды. Потом прокатился слух об официальном назначении в ООН посла по встрече возможных пришельцев. Наконец, тема поиска внеземных цивилизаций и контактов с ними затрагивается сразу на трех следующих подряд международных конференциях. Сначала на Конгрессе Международной Федерации Астронавтики, который завершается на этой неделе в Праге, а затем на двух конференциях, которые на следующей неделе состоятся в британском центре Кавли. Рассказать об этих конференциях мы попросили главного научного сотрудника Института радиотехники и электроники Российской Академии Наук, доктора физико-математических наук Александра Зайцева, который завтра в Кавли будет полемизировать с противниками отправки радиосообщений внеземным цивилизациям.
Первая конференция организуется Королевским лондонским обществом в центре конференции в Кавли с 4 по 5 октября. Я выступаю 4 октября в очередную годовщину начала космической эры, что очень приятно. А вторая конференция идет следом, и ее уже в этом же центре Кавли организует Международная академия аэронавтики. И она тоже посвящена поискам жизни и разума во Вселенной.
В сообщении о первой из этих конференций говорится о необычном формате ее проведения.
Да, действительно, я впервые вот с этим столкнулся. 4 вопроса выносятся на обсуждение в форме дебатов. Дебатировать будут 2 команды. В качестве модератора вызвался быть королевский астроном и президент Лондонского королевского общества лорд Мартин Рис. Дебаты, которые вот открывают конференцию, связаны с тем, чем я занимаюсь. Сформулированы они примерно таким образом. Отправлять послание к инопланетянам или не отвечать на послание, даже в том случае, если они к нам обратятся. И мне предложено быть капитаном команды «За» и предложить еще 2 участников, которые тоже могут выступить в этой команде. Команду «Против» возглавляет Джон Биллингейм. И туда входит Дэвид Брин, известный американский писатель-фантаст и ученый. И Мичаут, он больше дипломат и сейчас тоже вот занимается разработкой всяких законов такого межпланетного общения.
Понятно, что движет теми, кто стремится отправлять космические послания братьям по разуму. А какие аргументы выдвигают противники?
Ну, наверное, какие-то опасения. Они исходят из того, что 99,9% за то, что, конечно же, это безопасно. Но они говорят, ну а вот 0,1% там, или даже 0,01%, который нельзя пренебрегать, поскольку последствия могут быть ужасны. И возразить тут вообще-то нечего, потому что, ну если кто-то чего-то опасается неведомого, то что тут можно сказать? Ведь когда плыли каравеллы на запад, на запад, на запад, их тоже предостерегали, что на краю Земли там могут быть эти монстры, которые их пожрут, и возразить было нечего. Но, тем не менее, люди шли и открывали новые континенты.
Стивен Хокинг не так давно предостерег от попыток контакта с внеземными цивилизациями. Он указывал на то, что человечество очень молодо, и почти наверняка другие космические цивилизации будут древнее и могущественнее землян. Что можно противопоставить подобным опасениям?
Я-то всю жизнь занимаюсь радиолокацией планеты астероидов. Я в свое время оценил вероятность нашего обнаружения по сигналам вот этих вот планетных и астероидных радиолокаторов. Как известно, их всего ведь 3 на Земле. В Аресибо, в Галдстоуне, тоже в США, и один под Евпаторией. За то время, когда существует радиолокация планеты астероидов, она началась в 60-м году, состоялось уже несколько тысяч сеансов излучения. И вот сопоставив длительность этих сеансов излучения и все направления, по каким произошло излучение, с тем, что мы излучили в качестве межзвездных радиопосланий, а всего за всю историю наших вот передач прошло 17 сеансов отправки межзвездных радиопосланий, сопоставив вот эти вероятности, получается, что ровно в миллион раз вероятность обнаружения зондирующих сигналов планетных радиолокаторов и астероидных, когда они ведут исследования опасных космических объектов, выше, чем обнаружение наших межзвездных посланий. Поэтому, если мы действительно вот прислушиваемся к тем, которые говорят, что это опасно, мы должны выключать все наши вот передатчики на Земле. А выключив, мы становимся беззащитны уже перед лицом вполне реальной астероидной угрозы. Понимаете, вот тут выбор. Либо принять, что вот есть какая-то мифическая угроза прилета откуда-то сверхкровожадных и сверхмощных инопланетян, которые нас пожрут или испепелят, и полностью погрузиться в режим радиомолчания, либо продолжать исследования радиолокационные околоземных объектов. Нельзя вот в угоду мифической угрозы создавать вполне реальную астероидную угрозу.
Иначе говоря, если где-то в радиусе 50 световых лет от нас есть могущественная и агрессивная цивилизация, она про нас уже знает без всяких специальных сообщений. Но если отправка космических посланий дает столь малый вклад, есть ли вообще смысл этим заниматься?
Мы отправляем послание адресно. Мы дотянуться пока можем только до окрестных звезд на расстоянии не больше 100 световых лет. Кстати, мы очень удачно выбрали одну из звезд для наших радиопосланий. Потому что вот первая землеподобная планета, она как раз открыта у той звезды, к которой мы в 2008-м отправили радиопослание. То есть, когда мы выбирали звезду, мы не ошиблись. В преддверии вот этих конференций, вот такое грандиозное событие, планета, где возможно наличие жизни, а может быть и разумной жизни.
Но если уж отправлять космические послания, надо предусмотреть и действия на случай, если будет получен ответ. Пока никакого официального протокола на случай появления внеземного разума на Земле не предусмотрено. Правда, как раз на днях по интернету прокатилась волна сообщений о назначении в ООН посла по встрече инопланетян. На эту должность якобы назначили астрофизика из Малайзии Мазлан Осман.
Событие полукомическое, когда Мазлан Осман, который в ООН возглавляет комиссию по мирному исследованию космоса, почему-то была объявлена послом ООН по возможным контактам с инопланетянами. Но, к сожалению, вот она опровергла вот это вот слухи. Она говорит, да, конечно, посольство, может быть, и нужно учредить на случай вот возможных контактов, чтобы были те, кто ответственны. Но меня, как она сказала, никто на эту должность не назначал.
И все же, несмотря на то, что поиск инопланетян уже привычно вызывает у публики улыбку, такой всплеск событий по этой теме, по-видимому, говорит о том, что земная цивилизация все более осознает себя единым целым и стремится как-то сформировать свою внешнюю политику.
Рассказ о поисках внеземных цивилизаций Александра Сергеева завершает программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут в эфир выйдет «Кавказский час». Слушайте радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.